Здравствуйте, у нас в гостях Михаил Ярцев, директор по стратегическому маркетингу торговой сети «Пятерочка», одной из крупнейших в стране и одной из самых массовых. И, собственно, мы и поговорим о товарах, покупателях, упаковке и о том, как покупатель себя ведет. Был, естественно, сложный, психологически сложный год. Как ваши покупатели себя вели за это время? Вы заметили изменения?
Да, добрый день. Заметили. На самом деле мы смотрим на разные метрики, да, с точки зрения поведения наших клиентов в сети и в целом вообще на рынке. Можно сказать, что на текущий момент времени вот индекс потребительской уверенности, который мы исследуем внимательно, стабилизировался и в такой находится немного в зеленой зоне. Означает, что люди, россияне, в своем поведении немного стабилизировались, в отличие от нескольких таких непростых периодов в прошлом году. Но в целом могу сказать, что мы достаточно уверенно себя чувствуем. То есть у нас хорошая динамика по трафику в сети. И если говорить про вообще как бы поведение, да, там, клиентов, то, наверное, стоит отметить такой достаточно долгий тренд на экономию. То есть оно очевидно. Люди внимательно смотрят сейчас на цены, внимательней, да, там, чем ранее смотрели. Мы сформулировали такой даже тезис бережливого потребления. То есть видим, что есть прям такой достаточно большой процент людей, кто скорее ищет экономию, да, там отказывается от дорогостоящих покупок, где-то экономит, возможно, на отдыхе. Но в целом, как бы с точки зрения покупок в ритейле, динамика очень уверенная, и мы видим, что есть такой тренд на поиск.
Извините, я так не могу. А что же вы заметили в течение года? Нет, я понимаю, что «Пятерочка» – это все-таки сеть эконом-сегмента. Mm-hmm. Это те товары и те предметы, за которыми люди все равно придут их покупать. Поэтому вы как-то обмолвились вначале, что были разные события, ну, потом мы, так сказать, я так и не услышал, какие, что же было с этим трендом? Может быть, люди закупались, может быть, они от чего-то отказывались, может быть, вы перестраивали несколько, ну, там, соотношения разных товарных групп, какие были вот такие, чисто психологически расскажите, это интересно.
Ну, необычные было два скачка, это март и сентябрь, с точки зрения вот такого изменения, да, там, поведения покупателей, соответственно. То есть они ходили, клиенты чуть реже, да, покупали чуть больше, доставка в этот период времени подросла сильно. А с точки зрения, ну, наверное, ключевого, это фокус и поиск людей, дешевых товаров и большое внимание на промо и скидки. То есть такой под пристальным взглядом ценообразование.
Промо и скидки. Я, так сказать, вот в материалах к этому интервью увидел впервые такую аббревиатуру, видимо, научную, EDLP. Переводится просто Everyday Low Price. Вот теперь по-русски, значит, каждый день низкая цена. Каждый день низкая цена, значит, никаких скидок и никаких промо. Правильно я понимаю?
На часть категорий. То есть мы видим, что есть ряд категорий, ряд позиций, которые клиенту очень важны с точки зрения цены. И когда ты играешь в модель high-low, то, что называется промо, да, там, то есть когда человек приходит и видит желтый зачеркнутый ценник, то некоторые категории, мы их пилотировали и убедились, что лучше работает, когда ты просто даешь гарантированно низкую цену регулярно.
А как вы это подчеркиваете? Скажите, вообще, вот, наверное, вы исследуете свою аудиторию. Какая ее часть, скажем, знает, сколько стоит пакет молока там, в вашем магазине и в соседнем? Есть такие люди? Я, например, честно говоря, не знаю. Для меня любая цена является, вот я смотрю и принимаю, как она есть. Да.
Есть. Здесь могу объяснить это несколькими признаками. Во-первых, за 2 года количество посещаемых магазинов одним клиентом выросло с 4 до 6. То есть вот в месяц один человек проходит 6 магазинов, покупая корзину продуктов в течение месяца.
То есть люди расширили...
Да. Это первое.
Ареал поиска, да, это, пищи.
Да. Ну, вот это свидетельствует о том, что люди ищут и смотрят на то, где ниже цены, соответственно. Второе. Мы изучаем нашего клиента и видим, что есть разные, ну, мы называем их персонами, соответственно, то есть люди там старшего поколения, молодая аудитория, и, конечно же, у них сильно меняется паттерн друг от друга. Например, у старшего поколения у них выше понимание, да, там, соответственно, и знание, где сколько что стоит, соответственно, а есть часть аудитории, конечно, на которую меньше смотрят, например, как вы упомянули вы себя. Вот. В нашей категории, там, мы вас, очевидно, отнесли бы к той категории, персон, где вот это вот внимание к таким мелочам, оно ниже, к вам, скорее всего, важнее там доступность товара на полке, сервисная составляющая какая-то определенная и так далее. Вот есть когорта людей, она у нас на самом деле это целевая аудитория наша, она там порядка 60-65% от нашего РТО. Это люди, кто очень пристально смотрит за ценами, и мы понимаем, изучаем, какие конкретные категории товары для них крайне важны с точки зрения цены. Вот их мы как бы и переводим в DLP, как вы упомянули, как раз Everyday Low Price. У нас эта категория ценообразования, по сути, за год там, в 3 раза увеличилась, там, с 5% до 15%.
Но перед этим мы сказали, что все-таки самые там, большие цифры продаж, они приходятся все-таки на акции.
Угу,
а Everyday и акции – это как бы две противоположности.
Угу, угу.
Соответственно, люди ну, реагируют, клюют на скидку, на акцию, можно сказать, подвергаются этой психологической обработке. А значит, как донести до покупателя, до своего покупателя, что как раз вот те или другие товары, особенно важные в потребительской корзине, наверняка как раз самой небогатой части населения, что вот здесь цена самая выгодная. Как это донести, как доказать, как вы это строите, если нету акций и скидки?
Доказываем, доносим по-разному, сейчас расскажу, то есть и в магазине, и за пределами магазина. Сначала вот шаг назад с точки зрения все-таки каких категорий, то есть у нас есть так называемый признак базовой корзины, то есть это то, о чем мы говорили, так наиболее востребованные те категории, те позиции, которые люди чаще всего покупают, цену на которых внимательнее всего изучают. Вот они преимущественно у нас находятся как раз-таки в категории EDLP. Соответственно, теперь как мы об этом коммуницируем? Исторически, если посмотреть там историю в 5 лет и нашу телевизионную рекламу и прийти в магазин и посмотреть, что магазин говорит, действительно как бы обилие скидок, да, то есть на ценники, на всяких шелф-баннерах, на каталогах, в рекламе и так далее. И так далее,
перечеркнутая цена.
Да, да, это та самая скидка, абсолютно точно. Там доля скидок в продаже достигает там 35-40%, соответственно. При этом, как мы выяснили, да, там большая категория людей, им важна не только скидка, а постоянная цена. Поэтому, собственно говоря, на рынке очень сильно стали расти жесткие дискаунтеры. Мы же видим, как сильно рынок меняется. И чтобы не отдавать аудиторию, да, там мы стали изучать, кому какие товары нужно гарантировать по регулярно низкой цене. Как мы об этом коммуницируем? По сути, как бы начинается все даже с ценника. Да, то есть на ценнике есть прям, не знаю, коммуникация про то, что одни ценники продаются под категорией выгодные или поддержим низкие цены. Прям в наш магазин сейчас можно прийти и увидеть прям, например, категория пива, например. Соответственно, она вся оформлена, коммуникации, держим низкие цены. Там нету крома, соответственно, мы удерживаем низкую цену, у нас есть конкуренты, по кому мы смотрим, и ценообразовываемся, и понимаем, что эта категория начинает очень хорошо себя вести, когда мы ее переводим в такую вот категорию ценообразования. Коммуницируем об этом, как я уже сказал, на полке, на ценнике, во всех POS-материалах, то есть печатных материалах внутри магазина, в том числе в навигационных плакатах внутри магазина. И с этого года начали коммуницировать в наружной рекламе. То есть у нас есть прям два типа еженедельной коммуникации. Одна – это где мы коммуницируем про сильную скидку, про промо, а одна коммуникация про регулярно низкие цены. И там как раз те самые базовые продукты, соответственно, где важно показать, что они у нас регулярно, дешево стоят. Приходите.
Если считать вот, акции и скидки, вы как-то это называете, high-low, да?
High-low, да.
И постоянно низкие цены, EDLP на вашем маркетинговом языке, то сейчас, я так понимаю, что именно фокус на низкие цены, значит, всяких акций и скидок сравнительно меньше, да? Потому что часть товаров уже выведена вот в эту категорию.
Все верно. Смысл, да? Доля промо снизилась у нас год к году, то есть она стала пониже, но вот доля предоставляемых выгод для клиентов в конечном счете, она выше.
Когда мы, так сказать, вспоминали прошедший сложный год, я вас не спросил, а вы не рассказали, наверное, все-таки были какие-то моменты, когда исчезали все-таки какие-то товары. Сейчас, спустя время, наверное, уже можно это припомнить, рассказать, и как завершились там истории такого рода.
Вы знаете, ну вот на самом деле удивительно, но не было. Не было такого, что отдельно взятые позиции могли, но как живет клиент, как потребляют клиенты продукты, они потребляют их потребностями. То есть вы идете, покупая, там, грубо говоря, какой-то горошек, что-то еще, соответственно. Да? То есть есть доля людей, кто идет за отдельным брендом, и вот бренды у нас по понятным причинам некоторые пропадали с полок или ушли совсем, да, соответственно. Но в целом могу так сказать, что Если клиент шел в прошлом году за какой-то такой своей понятной корзиной, макароны, молоко, там, соответственно, фрукты, овощи, гарантированно уверен, что все из этого было представлено на полках, даже самое сложное.
Ну, а какая-то бытовая химия, зубные пасты, ну, вот такие вещи.
Так мы развиваем, собственно, торговые марки, соответственно, у нас было чем заменить в случае, если какой-то продукт уходил.
Хорошо, тогда расскажите про них.
Да, это, кстати, один из элементов нашей стратегии, потому что как раз с точки зрения ценообразования, да, и вот вообще, в принципе, текущей ситуации, СТМ же это продукт, с которым
по умолчанию... Собственная торговая марка.
СТМ – собственная торговая марка. Да. Соответственно, в этих продуктах выше операционная эффективность, мы можем давать чуть ниже цены, да, соответственно, чем к бренду. С одной стороны, это отвечает вот текущему картине мира, где люди ищут более дешевые товары. С другой стороны, мы забираем, по сути, весь объем производства на себя и более качественно управляем доступностью, да, там, соответственно, этого товара на нашей полке. Ну и сейчас мы сосредоточены на том, чтобы, по сути, сделать несколько вещей. Первое – это усилить ценовое позиционирование, вот именно, собственно, торговых марок, что они прям дешевле брендов. Второе – увеличить знания этих брендов, чтобы люди шли конкретно в нашу сеть за отдельно взятой позицией. Потому что до этого мы скорее масштабировали, а сейчас хотим немножко сузить как раз-таки вот портфель этих, собственно, торговых марок и сделать такое более хорошее знание этих, собственно, торговых марок на рынке, чтобы вы могли перечислить какие-то конкретные бренды, которые можно купить только у нас и не у конкурентов.
Вообще за последний год все больше и больше разного товара в ритейле действительно в упаковочке собственной торговой марки. Там лента, тут, значит, просто азбука, тут это как бы крайне здесь пятерочка. А почему такой вот переворот произошел, ну, именно, наверное, именно за последний год? Да, когда стали исчезать хорошо нам знакомые бренды, к которым мы привыкли, начиная с чая, заканчивая зубными пастами, там какими-то, да, вот действительно эта пустота стала заполняться под брендом. При этом мы как бы и не знаем, а что под этим находится.
Ну, тут, знаете, два фактора. Не везде же наши решения, почему они пропали, соответственно, а где-то наши решения. Потому что, чтобы дать более низкую цену клиенту, мы должны эффективнее работать с нашим ассортиментом. Почему так? Потому что вся экономика ритейла строится на том, что у тебя есть некая оборачиваемость позиций, соответственно. И когда ты увеличиваешь объем продаж отдельно взятой позиции, соответственно, ты можешь с партнером, с поставщиком договориться о более выгодных условиях и транслировать их в конечном счете клиенту. То есть снизить цену. Вот. Для нас поэтому оптимизация ассортимента, в принципе, это очень полезное действие, над которым мы постоянно работаем, для того, чтобы повышать эффективность продаваемых позиций, которые хорошо продаются, мы по ним получаем более хорошие условия и транслируем, да, там, в конечном счете там, в клиента. В этом, на самом деле, трехсторонний вин-вин-вин, да, там, потому что выигрывает партнер, кто с нами взаимодействует, кто с нами остается, мы начинаем продавать больше, и клиент, кто получает более низкую цену. И СТМ с этой точки зрения еще более хорошая модель, потому что здесь две стороны, по сути, да. Мы – клиент, да, там, потому что ценообразованием управляем в данном случае мы. И нам, конечно же, интересно развивать долю СТМ, плюс он дифференцирует нас от конкурентов. То есть, отлично. По сути, СТМ позволяет, собственно, торговой марке нам отличаться от наших...
А какие самые ходовые товары под брендом «Пятерочка» непосредственно?
Ну, я уверен, что все россияне знают красную цену. Как бы, вот прям вот сейчас выйду на улицу, начну опрашивать, вряд ли встречу того, кто не знает. Особенно, если в «Ореоле» действия магазин спрашивают. А так, вообще, на самом деле, очень сильные знания у нас есть еще у нескольких брендов. У Global Village, например, соответственно, Fish House, Liebendorf в сырах. Там, соответственно, у нас достаточно большой портфель, их 77 собственных торговых марок, но сейчас мы как раз думаем о том, чтобы оптимизировать этот портфель и повысить как раз знания за счет этого.
Ну, а все-таки что больше всего покупают? Какие продукты под собственным брендом? Потому что все-таки, наверное, ну, кофе, например, я все равно ориентируюсь на бренды, а не на магазин. Хотя есть, наверное, уже и кофе. Есть кофе «Пятерочка»?
Есть, просто через себя нельзя пропускать. Вы другая, вот в нашем понимании, вы другая персона, вы наверняка относитесь к состоятельным, зрелым людям, соответственно, для вас важно.
Ну, хорошо, мне кажется, что кофе, оно вот один из последних в ряду, потому что кофе, ну, у всех все равно есть какая-то, вот я люблю этот или этот.
Смотрите, и... высокая брендозависимость в детской категории и в кормах для животных, соответственно. Потому что о ком мы заботимся больше всего? О детях и о питомцах, соответственно. Там очень важно как бы вот это функциональное преимущество бренда, которое создаются годами, соответственно. И это очень такая важная черта. При этом есть, например, категория там фрукты, овощи, хлеб, где вот там брендозависимость гораздо ниже. Все остальные категории, они находятся где-то между, соответственно. Я вам привел пример. Две категории, в которых самая сильная брендозависимость, где сложнее всего да, там, соперничать с сильными известными брендами. А, грубо говоря, какой-нибудь горячая выпечка и хлеб, вы, наверное, когда покупаете, вообще не обращайте внимания, что на ней написано, вам, скажем, вкус важен.
Ну, нет, кстати говоря, у меня есть любимые, так сказать, марки хлеба в том числе. Вот есть. Следующий момент, он тоже как бы из прошлого года и в то же время интересное про будущее. Значит, мы все заметили, что в какой-то момент была проблема с упаковкой, ну, когда там... Пармалат куда-то уходил там, или mm-hmm. перестраивал свою работу с нами. Значит, на какой-то момент действительно побелели полки, потому что, грубо говоря, на белом фоне название и все. Во-первых, как это сказалось? Во-вторых, преодолено ли это?
Ну, это скорее была временная сложность, как и многие вещи, которые в моменте нужно было с точки зрения производства перестроить, с точки зрения отсутствия сырья и прочих вещей. Поэтому... Как у собственных торговых марок, так и у некоторых брендов действительно можно было видеть в моменте, там, не знаю, не лицевую, а заднюю часть упаковки вовсе белой. И до сих пор как бы, часть торговых марок, да, там, соответственно, мы видим в такой в более блеклой форме, назовем это так.
Ну и как, кстати, хуже продается из-за этого?
Частично, конечно, где-то конкретно в брендозависимых категориях, где, например, в то же время вот важна вот эта вот широта и глубина выбора, где вы приходите, и вам важно обилие, да, там, и наличие. Упаковка же, она решает именно этот вопрос, да, там, привлечь внимание глаза потребителя. То здесь, конечно, сложнее в этих категориях было. Но глобально я вот скажу так, тут, наверное, ну, по-честному ответ, наложилось очень много в момент разных факторов, от бренда, да, там какая-то другая упаковка. Это все привело к тому, что 47% россиян в моменте были готовы вообще спокойно перейти с бренда на собственную торговую марку. Вот эта совокупность вещей, она способствовала тому, что люди стали пробовать другое. Отчасти это как раз-таки опять коррелирует вот с тем, что почему важно развивать собственную торговую марку. Потому что рынок способствовал тому, что люди готовы были переключиться.
Насчет пробовать другое. А как с Кока-Колой?
Ох, непростой вопрос. С Кока-Колой все интересно. Давайте так, с колосодержащими напитками. Да. Все интересно.
Ну, все-таки всем была привычна Кока-Кола, теперь много всяких кол. Вот как вы находили свою и какие, кстати, результаты по продажам демонстрировали?
На самом деле сейчас мое личное мнение. Есть такой некий переизбыток даже разных кол. Да, там на полке. Ну, это можно прийти в любой магазин и увидеть. Если раньше наверняка вы знали там два точно бренда, да, там, и третий давал еще вам продуктовый магазин какой-то свой, то сейчас в моменте обилие и разновидность вкусов, она, мне кажется, шире, чем была там год назад. При этом я бы сказал, что явного лидера здесь теперь нету. Да, там, это очень интересная ситуация, потому что есть часть производителей, кто выпустил свою новую колу под новым брендом и пытается занять эту нишу и лидерство в этой категории. Конечно же, как бы, есть те производители, которые посчитали, что а почему бы не воспользоваться моментом и тоже не занять долю рынка. И поэтому, отвечая на ваш вопрос, количество вариантов продукции стало больше сейчас. Рынок перераспределился с точки зрения долей.
А общие продажи вот этого напитка, как они отреагировали на то, что всем годами знакомый конкретно бренд, за которым конкретно шли всегда и потребляли, он исчез, да? Понятно, что много это ведь не обязательно хорошо. То все знали, знали зачем и почему это вообще там часть поведения была. Ну, я замолчу уже, давайте узнаем у вас. Да.
Тут смотрите, как бы тут же все строится от потребления калорий. Люди все равно не стали меньше есть, да, там, и меньше пить, соответственно. Поэтому здесь основные изменения произошли как раз скорее в перераспределении между производителями и игроками. А общие продажи они не просели.
Не изменились, да? То есть кола в сумме она примерно столько, сколько.
Напитки в сумме продаются, как бы нормально. Просто где-то переключение между категориями, конечно, происходит. Например.
Ну, я не знаю, может, минеральная вода выросла в продажах в результате. Там остались всякие боржоми, Беглави и Синтуки, в общем, все, что мы знаем. Да?
Кисломолочка, например, просела. То есть вот там есть как бы такое перетекание. опускание в другие категории. Как пример просто.
Теперь про упаковку. Ну, в былое время этому уделяли многое внимание, рассуждали, говорили, рассказывали, что вот в Европе вот-вот откажутся от пакетиков в магазинах, что их просто не будет, и все говорят, а что же будут упаковывать. Сейчас немножко это забыто, но явно забыто все-таки на время, да, потому что засорять природу полиэтиленом до бесконечности нельзя. Вот каков взгляд в будущее?
Это не забыто. Вот прям не забыто от слова совсем. То есть у нас в стратегии прям блок ESG, да, там, ну, в русских терминах, там, корпоративная социальная ответственность, да, там, она является неотъемлемой частью. То есть это штука, где мы не просто декларируем, мы делаем. А мы на самом деле достаточно много потратили сил в последнее время, чтобы и на уровне группы X5 сформировать такое, да, восприятие того, что нам не все равно, и мы действительно многие вещи делаем для того, чтобы действительно поменять рынок. На примере тех же пакетиков, да, там у нас есть в ассортименте огромное количество других типов пакетиков, как раз чтобы не засорять планету и так далее. Другое дело готовности людей.
Да, а вот интересно, сейчас про это меньше, естественно, говорится. Внимание переключено на другие вещи.
У меня есть очень неприятный...
2 года назад люди это обсуждали. Действительно, там не перетили на многоразовую сетку, сумку и так далее, и так далее. Сейчас другие темы.
Ну, конечно, слушайте, ну, как бы это как в моменте, как бы в новостях, то как не вы знаете, да, там, соответственно, просто на повестке несколько другие вопросы.
Например, ну, так вот и как с переходом на более экологичную упаковку?
Мы работаем в этом направлении, то есть по-прежнему. Другое дело, что с сырьем все не так просто, да, то есть в моменте, как бы, и производители многие, да, там перестроились, и стратегии компании тоже в моменте, то есть где-то захолдились временно. Но в целом, с точки зрения упаковки, у нас есть задача и цель по вообще в целом тому, чтобы наши продукты на полке были более экологичными, соответственно, как с точки зрения наполнения самих продуктов, так и с точки зрения упаковки. У меня есть интересный пример на этот счет. Негативный опыт, скажем так, где у нас не все получилось так, как мы хотели бы на самом деле. У нас была в 2020 году акция, в которой мы как раз предлагали людям покупать больше, копить наклейки и взамен получать продукты, товары, сумки, бутылочки из переработанного пластика. Нам казалось на старте, что вот вроде общества уже все говорят про это, да, там, и вы придете и вложите лишний рубль, чтобы получить какой-то рюкзак, пакет и помочь планете. Но вот как раз-таки здесь очень сильно видно, что вот это намерение, да, и конкретные действия все-таки в этой части часто расходятся.
У людей.
У людей. То есть не самые сильные.
Не хотят.
Не самый сильный у нас, как бы, скажем так, эффект от этой акции был, который, честно говоря, закладывали. Потому что мы полагали, исходя из объема продаж и так далее, что у нас эта акция будет востребована, да, то есть особенно среди молодежи. При относительно невысокой цене всех этих изделий и возможности их получить просто за то, что ты будешь ходить в магазин там несколько месяцев подряд, там 2 или 3 месяца, ты накопишь на то, чтобы получить этот рюкзак, например, практически за бесплатно, не особо эта тема интересна. Интереснее как бы какие-то вещи с ножами, со сковородками, с игрушками моментальными и так далее.
Ну, я думаю, что, кстати, в плане экологичной упаковки, потому что упаковка, она, я не знаю, как там, какую долю выбрасываемом нами мусоре занимает, но, наверное, основную. Да, я боюсь, что, собственно, вот за этот год и производителям стало, как говорится, не до того, и поставки какого-то сырья тоже, может быть, недоступны, и оборудование для того, чтобы, ну, менять упаковочную, так сказать, индустрию.
Ну, конечно. Тут во главе угла стоит, как бы, в принципе, сначала обеспечение гигиены. Для начала, чтобы, как вы задали мне сами вопрос, пару минут назад, чтобы товар был на полке. Соответственно. Но при этом никто эту повестку с внимания не убирает, и мы всячески способствуем тому, чтобы рынок вместе с нами двигался в сторону того, чтобы более экологичные товары были, более экологичное оборудование в магазинах было с точки зрения выбросов и так далее, энергопотребления и прочее, прочее.
Бизнес говорит.
Вот еще из новостей. Пятерочке 25 лет – это одна из старейших торговых сетей.
Будет в следующем году.
Ну, почти, да. Это одна точно из старейших сетей, если вообще не, ну, из больших, да. И тут я узнал, что вы в этом году, это как бы событие корпоративное, начали открывать магазины на Дальнем Востоке, конкретно в Дальневосточном федеральном округе. Ну, хорошо, конечно, просто вопрос, 25 лет почти, да, как-то обходилась «Пятерочка» без Дальнего Востока. Да, раз обходилась, значит, плохо. Что случилось, почему вдруг, что вы там нашли? Там без вас, видимо, обходились все эти годы, а вы без них.
Ну, хороший вопрос, на самом деле, где мы были все эти 25 лет. Мы шли долго идти, но на самом деле просто вопрос в том, что мы постепенно, конечно же, осваиваем территорию, где мы заходим, нужно обеспечить определенную плотность продаж, чтобы инфраструктура была окупаема и так далее. Мы же строим распределительный центр, да, там, соответственно, строим вообще, в принципе, логистическое плечо. И понятное дело, что освоив, там, грубо говоря, в полной мере, там, еще не до конца, но очень эффективно Сибирь, да, там шли-шли-шли, мы уже бросили взгляд на Дальний Восток, изучили этот рынок. На самом деле он оказался очень перспективным с точки зрения ритейла. Там нашего формата магазина как такового нету. То есть интересно, что вот именно поведение, да, там, клиентов отличается от того, что, например, находится там в центральной части России. Люди там гораздо больше ходят в гипермаркеты, супермаркеты, то, что было там, скорее, присуще там, центральной части России несколько лет назад. При этом сам по себе формат магазинов там очень серьезный. Я отдаю почтение там, локальному ритейлу, потому что с точки зрения там, технологий, с точки зрения сервисной составляющей, которая предоставляется в магазине, прекрасный уровень. Мне кажется, сильно влияет эта близость к азиатскому рынку, да, там, соответственно, даже какие-то вещи для себя коллеги точно подчеркивают. Но мы видим, что сильный локальный ритейлер, практически нету федерального ритейла, нету нашего формата. Люди с точки зрения интереса также хотят низкие цены. Почему нет? Отличная емкость рынка. Мы сейчас туда зашли уже с 22 магазинами. Есть планы по сильному росту, да, там, по открытию новых магазинов. Там отличается, конечно, поведение людей с точки зрения ассортимента потребляемого и так далее, но люди хотят скидок, близость продуктов – это везде. И наш формат очень хорошо ложится прямо в эту канву.
А цены на Дальнем Востоке, цены где-нибудь в центральной России и цены в больших городах, насколько они отличаются?
Ну, они...
Насколько федеральная сеть обеспечивает федеральные цены? Или это пока невозможно и не нужно?
Не в бровь, а в глаз. Да. Ну, цены отличаются. То есть у нас модель строится ценообразование, мы исходим из конкурентного поля скорее. То есть есть определенные логистические затраты и так далее, которые влияют на цену. Но плюс мы в своей модели ценообразования внимательно смотрим за ландшафтом местности. То есть мы, приходя, например, в Дальний Восток, изучали очень внимательно конкурентов, с чем они стоят на полках, под кого нам нужно вставать с точки зрения ценообразования. Цены отличаются. Цены при этом не отличаются радикально. Да? Наша задача была, мы даже выходили с коммуникации, мы снизим цены, заходя на Дальний Восток, потому что люди от нас этого ждали. Мы когда проводили разные фокус-группы на территории, спрашивали, что от нас ждут. Люди как раз говорили, что определенный федеральный ассортимент, который отсутствует, при этом для местного клиента очень важно определенные локальные поставщики.
Скажите, а вот этот федеральный ассортимент, интересный термин, который отсутствует, что это такое? Ну, там применительно, например... Ну,
известные бренды. Вас... Известные бренды какие-то. То есть, как бы, и они просто в меньшей степени представлены на локальном рынке. При этом есть очень сильный патриотизм и любовь к локальным брендам. Мы на входе завели 170 поставщиков местных, локальных. И это был прям must-have, потому что без этого к нам бы, ну, не пошли бы в магазины. Там очень сильные есть представители отдельных категорий локальные. Плюс, говоря о федеральном ассортименте, я говорю про, в том числе, фрукты, овощи. Там не везде бренд важен, но наличие, как бы, хороших фруктов, овощей крайне важно для Дальнего Востока. Плюс люди ждали от нас низких цен. Доля промо на этом рынке одна из самых низких в России. И вот наш формат, он, как бы, скажем так, сильно отличается от того, что на рынке представлено.
То есть там как раз постоянно низкие цены в большей
степени. Ближе к этому, да? Ближе к этому, да. И поэтому мы там скорее, как бы, нам не пришлось ничего корректировать, потому что мы, наоборот, не нацелены развивать и расширять долю промо. И там мы хорошо закрыли. И плюс есть такие, знаете, как дополнительные вещи типа программы лояльности, персональные предложения. Вот эта вся история геймификации, вовлечение клиента, она меньше развита, и мы в этом видели определенный потенциал и видим очень позитивный отклик людей, в принципе, на все вот эти вот дополнительные вещи, которые дает наш магазин.
Ну, а так все-таки подытоживая, где у нас самые высокие цены? Ну, конечно, наверное, в Москве и на Крайнем Севере. Давайте отбросим. А где самые дешевые пятерочки? Куда поехать, чтобы подивиться самым низким ценам? В каких краях России?
Да, вы везде найдете дешевые цены, потому что вы как клиент будете сравнивать себя не пятерочку в Нижнем Новгороде с пятерочкой в Сыктывкаре, а вы будете сравнивать пятерочку в Нижнем Новгороде с магазинами, которые находятся вокруг вас, ну, то есть с нашими конкурентами. И для вас, как клиенты, ну, поверьте, как бы вы же вряд ли ЖКХ-услуги или там стоимость домашнего интернета сравниваете между регионами. Вы находитесь здесь, живете здесь. Вам важно как бы найти самое выгодное предложение среди тех, кто предоставляет цены. Поэтому наша задача гарантировать низкие цены среди того конкурентного окружения, в котором мы присутствуем. Поэтому в том числе мы вернули наш слоган «Пятерочка вручает».
Ну что ж, спасибо. Михаил Ярцев, директор по стратегическому маркетингу сети «Пятерочка».
Спасибо вам большое.